Глава третья. Удивительно, до чего легко, едва получив работу сборщика хмеля, освоить ее. Всего через неделю ты становишься мастером и чувствуешь себя так, словно всю жизнь только и делал, что собирал хмель. Трудно придумать что-то более элементарное. Физически это, конечно, выматывает. Приходится быть на ногах по 10-12 часов в день, и к 6 вечера тебя рубит в сон. Зато не нужно никаких особых навыков. Примерно треть сборщиков в лагере знала о сборе хмеля не больше, чем Дороти. Некоторые приехали из Лондона без малейшего понятия, как выглядит хмель, не говоря о том, как и для чего его собирают. Передавали историю об одном типе, который, выйдя первый раз на сбор хмеля, спросил: «А где лопаты?» Он думал, что хмель нужно выкапывать, как картошку. Все дни в хмельном лагере, кроме воскресений, были похожи один на другой. Полшестого по стенам хижины стучали, и Дороти, зевая, выползала из соломы и нащупывала обувь, слыша сонную ругань других женщин, также выползавших из соломы. Всего их было 6, если не 7, а то и все 8. Любая одежда, снятая по глупости, пропадала в соломенной пучине безвозвратно. Взяв горсть соломы и сухого хмеля и набрав по пути хвороста, все разжигали костры и готовили себе завтрак. Дороти всегда готовила себе и Ноби и стучала в двери его хижины, поскольку он с трудом вставал в такую рань. Те сентябрьские утра, пока небо на востоке медленно светлело, становясь из черного кобальтовым, а трава серебрилась росой, выдались на редкость холодными. Завтрак всегда был одинаковым. Бекон, чай и хлеб, поджаренный на жире от бекона. За завтраком люди готовили второй, точно такой же хлеб с беконом на ужин, после чего брали с собой и шли в поле. 1,5 мили по голубому ветренному рассвету, то и дело вытирая текущий от холода нос мешком или подолом. Хмельники делились на плантации площадью порядка акра, и каждая бригада, примерно 40 сборщиков под началом бригадира, часто цыгана, обрабатывала их одну за другой. Побеги хмеля тянулись по веревкам на 12 футов и выше и свешивали гроздья с проволочных поперечин, образуя ряды шириной в 1-2 ярда. В каждом ряду стояла увесистая деревянная рама с холщовой корзиной, закрепленной наподобие гамака. Придя на место, сборщики раскладывали раму, срезали с веревок 2 ближайших побега, массивные, словно косы Рапунцель, конические гирлянды, и отрисали их от росы. Затем растягивали над корзиной и принимались обрывать тяжелые шишки хмеля, начиная с толстого края. Первое время работалось неуклюже и медленно. Руки, вялые с просонья, немели от холодной росы, а влажные шишки выскальзывали из пальцев. Самым трудным было срывать шишки, не срывая стебли с листвой. Иначе мерщик мог отказаться принимать сбор, сочтя, что там многовато отходов. Кроме того, стебли кололись мелкими колючками, и через 2-3 дня на пальцах не оставалось живого места. По утрам, когда пальцы, усеянные затянувшимися ранками, почти не гнулись, это было сплошным мучением. Но постепенно ранки начинали снова кровоточить, и тогда боль притуплялась. При должной сноровке и хороших шишках один побег можно было оборвать за 10 минут, пополнив корзину на 0,5 бушеля. Но хмель рос неравномерно на разных плантациях. Где-то шишки достигали размера грецких орехов и так плотно облепляли стебель, что можно было снять их все одним махом. А где-то они оставались заморышами не крупнее горошин и росли так редко, что приходилось возиться с каждой по отдельности. Если хмель попадался совсем никудышный, за час возни не набиралось и бушеля. С утра, пока шишки хорошенько не обсохли, работа шла ни шатко, ни валко. Но потом выглядывало солнце, прогретый хмель начинал источать горьковатый аромат, сборщики тоже разогревались, и работа спорилась. С 8 до полудня все только и знали, что рвать хмель как заведенные, все больше входя в азарт с каждым часом, стремясь поскорее дорвать побег и передвинуть корзину чуть дальше. Вначале на каждой плантации корзины стояли вровень, но затем отдельные сборщики вырывались вперед, и некоторые заканчивали свой ряд, пока остальные ковырялись ближе к середине. Таким умельцам разрешалось перейти на соседний ряд и продолжить сбор в обратном направлении, навстречу тихоходам. Про таких говорили, что они крадут твой хмель. Дороти с Нобби всегда плелись в хвосте, ведь их было всего двое на корзину, тогда как на большинстве корзин четверо. К тому же Нобби со своими загрубелыми ручищами оказался неважным сборщиком. В целом женщины справлялись с этим лучше мужчин. А по обе стороны от Дороти с Нобби две группы, на корзинах номер 6 и номер 8, всегда шли нос в нос. На корзине номер 6 была семья цыган, кудрявый отец с серьгой, пожилая, похожая на мумию мать и двое рослых сыновей. А на корзине номер 8 старая торговка из Ист-Энда, в широкой шляпе и длинном черном платье, нюхавшая табак из табакерки с рисунком парохода, с выводком дочерей и внучек, поочередно наезжавших на пару дней из Лондона. Вообще в бригаде было немало детворы, ходившей по рядам с корзинками, подбирая упавшие шишки. У торговки была худенькая бледная внучка по имени Роза, то и дело убегавшая со смуглой цыганской девочкой, рвать тайком осеннюю малину, роняя шишки хмеля. И тогда пение сборщиков перекрывал пронзительный голос торговки. «А ну, Роза, лентяйка мелкая, подбери шишки, смотри, надеру тебе задницу!» И так далее, и тому подобное. Примерно половину сборщиков составляли цыгане. В лагере их было не меньше 200. Остальные называли их дедикаями. Дедикайс, английский, пренебрежительное обозначение деклассированных чужаков, вроде русского чурка, происходит от цыганского дадика, уважительного обращения к старшим. Люди они были неплохие, довольно дружелюбные и при всякой надобности бесстыдно льстили белым. Однако их отличало лукавство, особое дикарское лукавство, своими грубыми восточными физиономиями, выражавшими непробиваемую тупость в сочетании с немыслимой хитростью, они походили на диких, но выродившихся животных. Разговоры их ограничивались полудюжины замечаний, которые они толдычили дни напролет, ничуть от этого не утомляясь. Две молодые цыганки, стоявшие у шестой корзины, десяток раз за день обращались к Нобби и Дороти с одной и той же загадкой. «Чего не может самый умный англичанин?» «Не знаю». «Чего?» «Почесать комару жопку каланчой». За этим каждый раз следовали взрывы смеха. Их невежество поражало воображение. Они с гордостью заявляли, что никто из них не может прочитать ни единого слова. А старый отец семейства, решивший невесть с чего, что Дороти ученая, всерьез спросил ее, дойдет ли он со своим фургоном до Нью-Йорка. В полдень гудок с фермы оповещал сборщиков о часовом перерыве, а незадолго перед этим приходил мерщик собирать хмель. Бригадир выкрикивал: «Мель готовь, номер 19!» И все спешили подобрать упавшие на землю шишки, дорвать валявшиеся там и сям побеги и выбрать листву из корзины. Здесь требовалась сноровка. Не годилось выбирать листву дочисто, ведь она добавляла вес. Опытные сборщики, такие как цыгане, мастерски определяли допустимый уровень загрязнения. Подходил мерщик с плетеной корзиной, вмещавший бушель, вместе с книжником, заносившим объемы в амбарную книгу. Книжниками были молодые люди из клерков, присяжных бухгалтеров и им подобных, халтурившие в свободное время. Мерщик набирал хмель бушель за бушелем, произнося нараспев: «Один, два, три, четыре». А сборщики записывали цифры в свои учетные книги. Каждый собранный бушель приносил им 2 пенса, и всякий раз возникали перебранки из-за пристрастного подсчета. Шишки хмеля упругие. Можно при желании запихать их целый бушель в квартовую емкость. Кварта равно 1,14 литра. Так что сборщики, набрав корзину, встряхивали ее, чтобы шишки чуть раздались, а мерщик всякий раз приподнимал ее за край и снова уплотнял их. Иногда мерщикам велели поприжать хмель, и они набивали в свою корзину пару бушелей под злобные восклицания. «Ишь, как трамбует, гад! Ты бы, млять, еще ногами утоптал!» и тому подобное. А опытные сборщики прибавляли ехидно, что помнят, как таких мерщиков напоследок окунали в коровий пруд. Из корзин хмель ссыпали в семифутовые мешки, теоретически вмещавшие сотню фунтов. Но когда мерщик прижимал хмель, требовалось пара человек, чтобы поднять такой мешок. 100 фунтов равно 45 килограмм. На обед давали час, и сборщики разводили костры из стеблей хмеля, что запрещалось, но всеми нарушалось. Кипятили чай и жевали хлеб с беконом. После обеда сборщики продолжали работу до 5-6 вечера, когда снова приходил мерщик и забирал новую порцию хмеля. И тогда все могли возвращаться в лагерь. Оглядываясь впоследствии на эту хмельную авантюру, Дороти охотнее всего вспоминала послеполуденные часы. Долгие трудовые часы на ярком солнце, под пение 40 голосов, в запахе хмеля и дыма от костров. Все это оставило у нее неизгладимые впечатления. Ближе к вечеру от усталости подкашивались ноги. В волосы и уши набивалась тля, а исколотые в кровь руки чернели от едкого сока. И все равно ее охватывало счастье. Беспричинное счастье человека, целиком и полностью отдающегося работе. Пусть то была монотонная, механическая, утомительная работа, изо дня в день ранившие руки. Но она ей не надоедала. Когда погода была ясной, а шишки крупными, Дороти казалось, что она могла бы заниматься этим вечно. Обрывая час за часом увесистые гроздья и глядя, как высится в корзине нежно-зеленая горка хмеля, каждый бушель обещал ей еще 2 пенса. Она ликовала и чувствовала, как по телу разливается приятное тепло. Солнце жгло ей кожу, а ноздри щекотал бодрящий, горьковатый, никогда не приедавшийся запах, навевавший мысли об океане прохладного пива. В ясную погоду все пели за работой, и плантации превращались в народный хор. Почему-то все песни той осенью были печальными, об отвергнутой любви и напрасной верности, этакие трущобные варианты Кармен и Манон Леско. Вот, к примеру. «Вон они идут вдвоем, она души не чает в нем, только я одинокий горюю». А еще «я танцую, но слезы в глазах, ведь не ты у меня в руках». И «колокола звонят для Салли, но не для Салли и меня». Одна цыганская девочка пела снова и снова. В заботах проходят года, на нашей ферме нуда. И хотя ей все говорили, что это ферма нужда, она никого не слушала. А старая торговка с внучкой Розой пели: «Хмель паршивый, распаршивый, вон уж мерщик к нам идет. Подбирай скорей все шишки, будет добрый нам расчет. Соберем корзину сверхом, подавись ты, жадный черт». Больше прочих сборщики любили «Вон они идут вдвоем» и «Колокола звонят для Салли». Эти песни никогда не теряли для них своей прелести. Они пропели их за сезон не одну сотню раз. Эти напевы, разносившиеся по рядам пушистого хмеля, составляли неотъемлемую часть атмосферы хмельника, наравне с горьковатым ароматом и слепящим солнцем. Возвращаясь в лагерь ближе к 7 вечера, Дороти садилась у ручья, протекавшего вдоль хижин, и споласкивала лицо, нередко впервые за день. Чтобы отмыть въевшуюся черную грязь, требовалось минут 20. Ни вода, ни даже мыло на нее не действовали. Она боялась только 2 вещей — ила и, как ни странно, сока хмеля. Затем Дороти готовила ужин, обычно состоявший из тех же хлеба с беконом и чая. Если Ноби не успевал сходить в деревню и достать пару кусков мяса по пенни. Провизию всегда покупал Ноби. Он знал, как за 2 пенни купить 4 куска мяса по пенни каждый, и был мастером по части хозяйственной экономии. К примеру, всем буханкам он предпочитал деревенский каравай, разламывавшийся как бы на 2 буханки. Дожевывая ужин, Дороти проваливалась в сон. Но большие костры, разжигаемые между хижинами, были до того притягательны, что она продолжала сидеть и смотреть на огонь. Разрешалось брать по две охапки хвороста в день на хижину, но сборщики брали, сколько считали нужным, добавляя к хворосту разлапистые корни вязов, курившиеся до утра. Бывало, костры получались до того большущими, что вокруг них свободно усаживалось до 20 человек. Они до поздней ночи распевали песни, рассказывали истории и пекли ворованные яблоки. Ребята с девушками уходили темными тропинками, лихие души, вроде Ноби, брали свои вещмешки и шли по садам воровать яблоки. А дети играли в прятки и гонялись в полутьме за козадоями, крутившимися возле лагеря, принимая их за фазанов. Воскресными вечерами человек 50-60 из сборщиков напивались и шатались по деревне, горланя похабные песни, к неудовольствию местных жителей, смотревших на эти сезонные безобразия, как могли смотреть порядочные провинциалы Римской Галлии на ежегодные нашествия готов. Когда же Дороти наконец добиралась до своей хижины, прохладная солома не слишком ее радовала. После первой блаженной ночи Дороти обнаружила, что спать на соломе, колючей и пропускавшей отовсюду сквозняки, не так уж приятно. Однако с полей можно было тащить сколько угодно мешков для хмеля, и Дороти устраивала себе гнездышко, складывая один поверх другого 4 мешка, достаточно теплое, чтобы проспать хотя бы 5 часов.